ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Шримад Бхагаватам, песня 6, глава 9, появление демонов Ритрасуры, тексты 26-27. Йона сапатнар бришам ардьяманам Деварши тирьян ришу нитья эва Kritava tarastanu bhiksva mayaya Kritvatma satpati yuge yuge cha Yona satpatnar brisham ardhyamanam Devarshi tiryan rishunitya eva Kritava tarastanu bhiksva mayaya Kritvatma satpati yuge yuge cha Перевод. Посредством своей непостижимой внутренней энергии Верховная Личность Бога воплощается в разнообразных трансцендентных образах. То, как Вамана Дева, воплощение могущества Господа среди полубогов, то среди мудрецов, как Парашурама, то в обличии животного, как Нарисимха Дева и Вараха, то среди обитателей вод в облике Матси и Курмы. Он являет свои трансцендентные тела во всех видах жизни, но среди людей особенно знамениты его воплощения в образе Господа Кришны и Господа Рамы. По беспричинной милости он защищает полубогов от постоянных нападок демонов. Он высший объект поклонения для всех живых существ в этом мире, и он же высшая причина всего сущего, представленная мужским и женским созидательными началами. Хотя он отличен от Вселенной, он все же проявляется в своей вселенской форме, Виратрупе. Давайте же перед лицом страшной опасности попросим защиты у него, Верховного Господа, ибо он, высшая душа, непременно спасет нас. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих провозглашает Господа Вишну, Верховную Личность Бога, изначальной причиной мироздания. В своем комментарии Бхавартха Дипика Шридхара Сами опровергает представление о том, что первопричиной творения является Пракрити и Пуруша. Как утверждается в данном стихе, Парам Прадханам Пурушам Вишвам Аньям. Он, Господь, высшая причина всего сущего, представленная мужским и женским созидательными началами. Хотя он отличен от Вселенной, он все же проявляется в своей вселенской форме, Виратрупе. Слово Пракрити, которое указывает на непосредственную причину возникновения мироздания, здесь означает материальную энергию Верховного Господа, а слово Пуруша относится к живым существам, его высшая энергия. Как утверждается в Бхагавадгите, в конце концов и Пракрити, и Пуруша погружаются в Верховного Господа, Пракритим Янти Мамикам. Хотя на первый взгляд энергия Пракрити и Пуруши могут показаться самостоятельными причинами возникновения материального мира, в действительности сами они порождены различными энергиями Верховного Господа. Таким образом, Господь является источником и Пракрити, и Пуруши. Следовательно, только Он первопричина всего сущего, Сарвакарана Каранам. В Нарадия Пуране утверждается «Викаропи парама пракритисту викарини ануправишья говинда пракритишчабхи дхияте». Пракрити и Пуруша, соответственно, низшая и высшая энергии, берут начало Верховной Личности Бога. Как объясняется в Бхагавадгите, Пракрити начинает творить только после того, как в нее входит Господь Гам Авишья. Пракрити не может ни существовать, ни действовать самостоятельно или независимо от энергии Господа. Васудева, Господь Кришна, является изначальной причиной всего сущего. Поэтому Господь говорит в Бхагавадгите 10.8 «Агам сарвасе прабхаво маттах сарвам праваттете ити матва бхаджанти мам буддха бхава самандита». «Я источник всех духовных и материальных миров, все исходит от меня». Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Также во второй песне Шримад Бхагавата 9.33 Господь говорит «Ахам эвасам эвагре». До сотворения мира был только я. О том же сказано и в Брахманда Пуране. Смритир авьявадханина пракрититвам ити стхида убхаят макасутитват васудева пара пуман пракрити пурушашчити шаддар эка бидхиете. Создавая Вселенную, Господь Васудева действует косвенно через Пурушу и непосредственно через Пракрити. И поскольку обе эти энергии исходят из Него, вездесущего Господа Васудева, Его называют и Пракрити, и Пуруши. Поэтому Васудева есть начало всего сущего. Сарва Карана Карана. Ом Гьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшивам Ритамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манавиштам Стапитамина Бутали Своям Рупа Кадамахям Дати Свабдантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синдупья Эвача Хатитана Павани Бью Вайшне Бью Маму Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вацади Гаура Бхактавринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари. Юнах сапатнар бришам ардьяманан деварши тирьян ришу нитья эва Критава тарастану бих свамая Критватма сатпати юге юге чан Там эва девам ваям атма дайватам Парам прадханам пурушам вишвам аньям Враджама сарве шаранам шараньям Сванам сано дьясяти Шаммахатма. Еще раз перевод. Посредством своей непостижимой внутренней энергии Верховная Личность Бога воплощается в разнообразных трансцендентных образах. То, как Ваманадева, воплощение могущества Господа среди полубогов, то среди мудрецов, как Парашурама, то в обличии животного, как Нарисимхадев и Вараха, то среди обитателей вод в облике Матси и Курмы. Он являет свои трансцендентные тела во всех видах жизни. Но среди людей особенно знаменитое воплощение в образе Господа Кришны и Господа Рамы. По беспричинной милости он защищает полубогов от постоянных нападок демонов. Он высший объект поклонения для всех живых существ в этом мире. И он же высшая причина всего сущего, представленная мужским и женским созидательными началами. Хотя он отличен от Вселенной, он все же проявляется в своей вселенской форме, Виратрупе. Давайте же перед лицом страшной опасности попросим защиту у Него, Верховного Господа, ибо Он, Высшая Душа, непременно спасет нас. Итак, это продолжаются молитвы полубогов, которые обращаются к Господу от страха. Появился этот ужасный демон Вритрасура. В прошлый раз мы рассказывали предысторию всего этого. И он был настолько могущественным, что только Вишну мог с ним сладить, никто другой. И это говорит о том, что никакое положение в этом материальном мире, даже положение полубога, не является гарантией спокойного существования в этом мире. Никакое. Желание жить спокойно, быть защищенным от всех напастей, бед, беспокойств. Это обычно нормальное желание живых существ. Люди говорят, вот чтобы мир и покой, это ценность такая. Организация Объединенных Наций постоянно, так сказать, пытается какие-то меры предпринять, потому что, чтобы гасить какие-то очаги напряженности, войны там или сям. Вот. Но мы видим, что этот мир, он так устроен, что здесь какие-то конфликты, они всегда рождаются из двойственности. Здесь нету общие точки соприкосновения для всех живых существ. Вот. Хотя она, скажем так, она объективно есть, но сознание поражено двойственностью, поэтому люди, как правило, ее не видят, они ее не замечают. То есть мы знаем, что Параматма, Кришна – это объединяющий фактор, то есть все пронизано. Он в сердцах и полубогов, и демонов, и животных, кого хотите, везде. Но вот этого общего фактора люди не замечают, и поэтому они не склонны объединяться вокруг Бога в этом мире. И наоборот, имеет место другая тенденция, вот эта вот двандва-моха, иллюзия двойственности, она так действует на сознание, что люди все склонны делить. Вот минимум на два. То есть вот полубоги, демоны, божественные, демонические натуры, наши, не наши, вот соседи, не соседи и так далее, свои, чужие. Вот, то есть вот эта вот двойственность, она указывает, что у нас нету общего, у нас нету общего, у вас свое, а у нас свое. Вот. И мы можем, так сказать, в какой-то степени там как-то существовать, но малейшая провокация, и опять какой-то возникает, значит, конфликт, и одни на других начинают наступать. Вот. То есть само вот это вот мышление двойственности, эта вот иллюзия двойственности, которая в материальном мире есть, она как бы разрушает предпосылку к какому-то миру. То есть мир в этой материальной вселенной — это очень что-то такое зыбкое и хрупкое. И даже такие могущественные личности, как полубоги, которые, казалось бы, контролируют весь мир, они выше всех, выше всех. Даже они не свободны от этих беспокойств. Даже им время от времени кидают вызов демоны. И хотя, в общем-то, как правило, всегда побеждают полубоги, предопределено все это. Вот, демоны тешат себя надеждой, что когда-нибудь все-таки они вышибут полубогов с райских планет. Иногда им даже это на время удается. Вот, то есть это как такое вот вечное соперничество. То есть мы видим, что в разных местах мира какие-то силы постоянно враждуют. И это продолжается десятки, порой сотни лет. Какие-то вот есть где-то там на Ближнем Востоке постоянно израильтяне с палестинцами там что-то делят они. Вот в другом месте там какие-то разные этнические группы, еще что-то. У них где-то там армяне с азербайджанцами воевали, кто-то еще там с кем-то. То есть постоянно какие-то уже такие устоявшиеся конфликты, которые то обостряются, то ослабевают, но они по сути остаются. Потому что центром здесь является в этом мире не Бог, а эго. То есть этот мир эгоцентричен. Если духовный мир — это богоцентричен, то материальный мир, он, так сказать, эгоцентричен. Вот эти два мира, они отличаются друг от друга принципиально. Хотя Бог лежит в основе одного и другого, материальный мир без него не может существовать. Но здесь отличается видение живых существ. Духовный мир отличается тем, что там все видят Бога в центре, и все к нему, естественно, устремляются и служат. А здесь, хотя Бог является основой, сердцевиной, источником всего, а люди его не видят. То есть сознание совсем разное у живых существ в духовном мире и в материальном. Вот, и поэтому все действуют на основе вот своего такого сознания и понимания. И здесь иллюзия восприятия в материальном мире такова, что каждый считает либо себя центром, либо свою какую-то партию, свое мировоззрение самым главным. И с пылом, с жаром объясняет всем другим, что они не правы, а он прав. То есть вот он, так сказать, своя вот такая вот концепция. То есть мир эгоцентричен. И как Шрила Прабхупада приводил пример, что если вы будете бросать камешки в воду в разные места, то будут создаваться круги, и эти круги на воде, они будут накладываться друг на друга и мешать друг другу. То есть мы видим, что здесь люди мешают друг другу. Вот, то есть, хотя население мира, люди говорят о каком-то перенаселении, 6 миллиардов, на самом деле люди — это самая маленькая популяция, других живых существ их куда больше, вот, значительно больше, чем людей, но они друг другу не мешают, потому что они находятся в невежестве, и Кришна так управляет, что они как-то, так сказать, нормально разбираются со всеми вопросами. Они друг другу не мешают. У них нет таких амбиций больших. Вот. А люди находятся в основном в гуне страсти, и вот эти вот амбиции, они так действуют, что, допустим, видели когда-нибудь, ну, осиное самое гнездо или еще что-то, их огромное количество, и они все вместе, понимаете? У них нет такого, что давайте разделимся, тут мне мало места. Они наоборот себя хорошо чувствуют, когда вот вместе, их вот такая толпа, их там не знаю сколько тысяч там в этом осином гнезде, они все вместе сидят, все хорошо. Можете себе представить вот такое количество людей? Ну бывает только вот на вокзале где-нибудь, такая толкучка, да, вот они на время там собрались. И они все недовольны, тут же начинают гудеть, что такое, надо быстрее всем по своим купе разойтись там, или еще что-то. То есть эго так действует, что живым существам нужно отделяться. То есть эго обозначает отделяет. Вот, отсутствие эго обозначает как раз, что мы объединяемся нормально, нам вместе хорошо. То есть это эго. Вот, а когда слишком большое эго, вот, то большое эго обозначает, что между нами должны быть большие дистанции. Вот регулярно мы слышим какие-нибудь такие статистические данные, что все население Земли могло бы поместиться на территории там, какой-нибудь Франции или Германии, все нормально. Но при каком обстоятельстве? Что вокруг каждого там, ну, не больше, чем по метру, да, тогда, может быть, все могли бы поместиться. А так получается, что даже Земли мало. Вот, места достаточно, есть страны вообще, как вот Россия, это же пустыня вообще не страна, то есть она пустая практически. Вот, и тем не менее люди говорят о перенаселении. В той же Японии население такое же, как в России вообще, а по размерам они неизмеримы эти страны. Да. Вот, но люди, вот это вот эго, двойственность, она побуждает людей конфликтовать. И поэтому здесь всем всего мало, то есть эго так действует, что постоянно в этом мире двойственности провоцируется конфликт именно на основе эго. Вот. А если этого нет, то как бы нет никаких причин для конфликта. И только эго, личные амбиции, они побуждают эти вот людей отдаляться, разделяться, создавать какие-то вот дистанции, враждовать и так далее. Это природа материального мира. Также эти два мира, духовный и материальный, они отличаются друг от друга по вкусам, принципиально. То есть духовный мир его называют мадхурьядхама, то есть это мир сладости. А материальный мир какой на вкус? Какой угодно, только не сладкий. Вот здесь сладости, так сказать, выпадает самый минимум, называется. Сладость рождается от чего? Это отношения, правильно? То есть вкус, вкус, раса, это всегда плод отношений, правильно? Всегда плод отношений, раса. Вот, и поэтому мы называем отношения в духовном мире расами, хотя по большому счету это не сами отношения, а их плод, а не сладостный, не вкус. В этом материальном мире как же могут отношения быть сладостными, когда здесь главенствует эго? Не может быть такого. То есть главенствующее эго, оно, собственно говоря, и отравляет все отношения. Что в духовном мире понятно, кто наслаждается, один наслаждается, адипуруша. В этом мире каждый считает себя отдельно наслаждающимся. Вот, поэтому здесь каждый пытается эксплуатировать другого, а другому это не нравится, он начинает протестовать против этого. И поэтому здесь вкус отношений очень сильно отравлен. Сладости здесь очень мало. В основном эти отношения неприятные на вкус, горькие. Итак, духовный мир он сладкий, материальный мир он горький. Хотя выглядит вроде как, стараются люди придать ему такой шарм, блеск, шик, блеск, красота, все в этом материальном мире, по виду, да. Вот. Но попытайтесь поговорить с людьми, пообщаться, и выяснится, что нет. Вот. Видите, какая-то шикарная, красивая гостиница. Вы подходите, и вам такую цену, так сказать, называют, что у вас все, так сказать, опускается сразу. Думаете, нет, за такие деньги, что-то даже и не хочется жить вообще. Вот, то есть, потому что каждый пытается ободрать другого. Вот, то есть, это материальный мир. Поэтому конфликты здесь, они являются как бы нормой. Вот, и поэтому люди находятся часто в беспокойстве, вот. И от конфликтов не застрахованы, ну понятно, что тут какие-то там враги навязывают нам что-то свое, понятно, от врагов можно спрятаться, вот. Но часто конфликты возникают в самих семьях, и люди не застрахованы от того, что у них тоже там не будет каких-то скандалов, агрессии, недовольства, это вот эгоизма, который раздирает все на части, каждый пытается свой кусок куда-то оторвать и убежать с этим куском, вот это действие эго таково. Вот, никто от этого не свободен, и даже в самом человеке он часто его раздирает на части, всякие разные противоречивые чувства. То есть этот мир, он страдает отсутствием вот этого единства. То есть здесь Бог не явлен, не проявлен конкретно. И даже когда людям пытаются им что-то говорить, люди не склонны вокруг него объединяться. То есть каждый по-прежнему, даже по отношению к Богу, какие-то эгоистичные желания испытывает. И поэтому, как я сказал, никто здесь, даже полубоги, не имеют гарантии мира. И у них находятся свои завистники, хотя они очень сильны. Кто может с полубогами сражаться? Это представители Бога, это почти Бог, полубоги, еще чуть-чуть осталось, немного. И тем не менее, находятся какие-то личности, которые постоянно бросают им вызов. Что уж говорить о других существах. Вот поэтому здесь, это как бы ситуация, описание, она показывает, что иллюзии люди испытывают по поводу там, какого-то вечного мира, гармонии. Это все, как говорится, только так, затишье перед очередной бурей. То есть всегда здесь разная степень конфликта. Бывают конфликты более-менее привычные для нас. Бывает, когда конфликт разрастается, он становится непривычным, когда рушится все вокруг. Это уже страшно. Вот, люди боятся всего этого. И вот полубоги, здесь ради того, чтобы восторжествовал мир и чтобы, так сказать, их оставили в покое. Они говорят, что только Верховный Господь, то есть Он является основой бытия, и Он не проявлен, в этом проблема, поэтому Он должен проявиться. Поэтому Он должен проявиться. Пока Он не проявится, ничего не получится, никакого мира не может быть. Вот, то есть они все там читают молитвы, шанти, вот, должен наступить мир и покой, но никакого шанти нет. Вот, и Кришна объясняет в последнем стихе 5 главы в Гите, что он говорит: «Боктарам ягетапасам сарвалокам агешварам, сухридам сарвабутанам гятвамам шантим ричхати», что мира и покоя достигает только тот, кто знает, что я тот единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, всеми аскезами. Я тот единственный, кто является господином, повелителем всех планет и полубогов. Я единственный друг, благодетель всех живых существ. Тот, кто знает это, вот только он достигает миру умиротворения. То есть этот стих Шрила Прабхупада назвал формулой мира. То есть, если люди хотят мира, то Бог должен проявиться. Он есть, он основа этого мира, но проблема в том, что он не проявлен. И он, самое главное, не проявлен в сознании живых существ. Поэтому он говорит, что наша деятельность – миротворческая деятельность. Когда он говорил, что вот смотрите, Организация Объединенных Наций, и тем не менее мира нет. Говорит, исконно, говорит, истинная Организация Объединенных Наций, потому что у нас люди разных национальностей, они не обращают никакого внимания на тело, вот, потому что они имеют понятие, что мы души все связаны с Богом. Все, тела – это внешние какие-то временные костюмы. Он говорит, исконно – это истинная Организация Объединенных Наций. Все остальные организации с их бюджетом, с их какой-то там, и у них объединенная какая-то армия есть и все прочее, прочее. Мира как не было, так, потому что люди отождествляют себя с материальными телами, а материя различна, поэтому люди тенденции имеют кучковаться, разделяться вокруг своих, так сказать, собственных интересов. Что говорит, даже у преданных это проявлено. Приезжай куда-нибудь в Майяпур, там много разных преданных. Итальянцы кучкуются вокруг пиццы своей, так сказать, понятное дело, там, вот, кто-то еще вокруг чего-то, так сказать, у бенгальцев у них что-то там свое. Вот, то есть преданные неофиты, они по-прежнему отождествляются со своей культурой. Русские пасутся там возле какого-нибудь этого кафе, там какой-нибудь Матху Бейкери, где там все без специй делают, так сказать, это вот наше родное, пресное русское, чтобы было тесто побольше, так сказать, и всего. Вот, то есть, как бы, какие-то национальные признаки, они все равно действуют до определенной степени, и люди имеют тенденцию даже в среде преданных, так сказать, на начальном этапе, когда там как-то вот немного, так сказать, отделяться. Вот, они все держатся какими-то такими группками по языковым признакам, там, еще по каким-то. Вот, но тем не менее, по меньшей мере, преданные действуют в верном направлении, когда с течением времени все эти вот отождествления отождествления уходят. Итак, единственное условие, при котором возможен мир и покой, это когда Бог проявлен. И вот молитва полубогов состоит в том, чтобы он проявился, потому что когда он проявляется, как причина всех причин, он все противоречия мгновенно примиряет. Вот, то есть это самое главное. Вот, но воплощение Бога, хотя они приходят, скажем, регулярно, двигаются юге-юге, с каждую эпоху, вот, тем не менее, это как бы такие, ну, точечные, разовые явления. Он пришел, порядок навел, и он ушел. Через какое-то время опять начинаются эти возрастания всех этих тенденций, опять люди забывают обо всем на свете. Опять возрастает противостояние, опять надо молиться: о Господи, приди, так сказать, утихомир всех, наведи мир и порядок. Вот. И сейчас, так сказать, мы знаем, что воплощение Господа Чайтаньи, оно каково? То есть, хотя он приходил какое-то время назад, потом он ушел, не так долго здесь был, сколько там, 48 лет. Вот. Тем не менее, Господь остался в такой вот форме, которая всегда легко проявляемо, это вот намарупа, форма святого имени. Вот. И Прабхупада говорил, что хотите смейтесь, хотите сказать нет, он говорит, для мира все должны петь Хари Кришна. Потому что когда в Хари Кришна появляется Кришна, когда появляется Кришна, исчезает противоречие. Что является главной силой, отталкивающей нас? что является главной силой, которая противопоставляет одного другому. Противоречие эго, невежество. Да? Вот это все вещи, которые проявляются в отсутствии Бога. Вот, когда Кришна проявляется, все противоречия исчезают. Кришна в центре, и все друг друга любят, всем хорошо, не о чем, так сказать, преданные готовы, так сказать, может быть, немножко тесновато, но они сидят вместе, потому что в центре Бог. Вот, в центре Бога нет, сразу же, так сказать, эта теснота уже она невозможна. Уже нужно отделяться, разделяться, у каждого свое и так далее. Начинается так сказать, такое вялое развитие конфликта, отчуждения, который потом, в конце концов, может привести уже в такой активный конфликт. Итак, полубоги перечисляют здесь различные воплощения, они говорят, что он приходит и среди полубогов, как один из адитиев Вамана-дева, как в Бхагавад-гите он говорит, среди адитиев я Вишну, это сыновья Адити, да? Их 12 адитиев, и среди них он младшенький, самый младший, потому что Вамана-дева, не претендует даже на старшество. Вот, но когда все увидели его потенциал, все поняли, что он младшенький-то младшенький, маленький да удаленький этот. Вамана-дева, да, как шагнул пару раз, так все, так сказать, мало не показалось уже, хотя сначала маленький был. Далее здесь говорится, что он приходит как Парашурам среди мудрецов, потому что Парашурам явился в семье брахманической. Вот. И брахманы, как правило, так сказать, они от социума такие независимые, но в какой-то степени они немножко финансово там, зависимы. Да? Вот. И кшатрии, видя это, пытаются их немножко прижимать. И вот Парашурама пришел и, так сказать, показал кшатриям, кто здесь главный. Если не понимаете брахманической силы, я вам покажу вашим же собственным языком. Взял в руки топор, так сказать, и показал, так сказать, дал перца всем этим кшатриям. Вот, причем надолго, так сказать, он их уничтожил. И самое-то интересное, что мир не прекратил от этого существовать. Вот, то есть, когда хорошего кшатрия нет, это плохо, с одной стороны. Вот, но с другой стороны, там как дело-то было, как потом опять кшатрии появились, остались в основном брахманы, да, и женщины, мужчины. А женщины, кшатрики, так сказать, они, так сказать, что-то говорят, надо же что-то делать с этим делом. Вот, они выходили замуж за брахманов, ну и благодаря, так сказать, все-таки кшатрийской крови этих женщин, постепенно это кшатрийское, так сказать, сословие опять возродилось, да, от соединения с брахманами. Вот, и Парашурама таким образом на какое-то время показал, что, в общем-то, без кшатриев можно жить. Трудновато порой, но можно жить. То есть 21 поколение практически, так сказать, их не было как таковых, не проявляли себя. Потому что обнаглели. Вот. И кто там, кто из кшатриев, царей же, да, он убил этого, так сказать, отца Парашурамы, да, что-то у них там забрал. Вот, то есть Парашурама сказал, ну, ребята, я вам покажу, кто здесь главный. То есть это Кришна пришел в облике такого воинственного брахмана, необычного, который взял в руки топор и, так сказать, при помощи такого побоища вообще кровавого всего, он просто, так сказать, не понимаете по-хорошему, покажу по-плохому. То есть такое очень воинственное было воплощение Верховного Господа. Далее говорится, что он приходит в облике животного, как Нарисимха и Вараха, то есть те, которые живут на поверхности земли, полулев, потом этот вепрь. То есть Кришна показывает, что он не является сторонником дискриминации. То есть мы говорим о том, что высшие формы жизни, низшие формы жизни, но Кришна одинаково относится ко всем живым существам, это мы в двойственности различаем. Он вне двойственности, поэтому он иначе смотрит. И ему, говорится, его никак, так сказать, не принижает то, что он может появиться в форме вепря или кого-то там еще. То есть он такой вепрь, что перед ним вся вселенная трепещет. Когда, если там, знаете, когда животное в воду залезет, потом оно вылезает, да, трясется, и брызги все летят с этой собаки там, или с кого-то. Кому приятно? Никому не приятно, потому что нечистое животное. Вот, но в третьей песне Бхагаватам описывается, когда Варахадев появился, и когда он нырнул в этот океан Гарбадака, и потом, когда он вынырнул, он тоже отряхнулся. Эти вот брызги с его щетины, они полетели по всей вселенной. И когда они упали на голову полубогов, разных мудрецов, они почувствовали великое очищение. То есть это тело Варахадева, Это не тело какого-то, так сказать, здесь хряка непонятного, да, какого-то вепря. Вот, то есть здесь это низшая форма жизни. А он такой вепрь, что у него там золоченные копытца были, да, так сказать, такая-то корона, еще что-то. И брызги с его тела, они очистили все три мира. То есть все были в экстазе от того, что им на голову попала вот эта вот вода. То есть это такое воплощение очень необычное. И мать-земля, Бхумидеви, поскольку он поднял ее с глубин этого океана, она сказала: ты коснулся меня, значит, ты должен быть моим мужем. Мы знаем, что есть даже такой храм, где Варахадев, у него на коленях сидит Бхумидеви, вот, в Тирумале, значит, в Тирупате, в той стороне, там недалеко от храма Баладжи, есть храм Варахадева, вот, и там, значит, Варахадев и Бхумидеви, мать-земля, вместе. Даже богиня, она вышла замуж за кого? За божество в форме вепря, то есть ей никак, так сказать, не повлияло. Да? Если кому-то сказать какой-нибудь женщине: извините, вы выходите замуж за свинью, вот, она будет очень обижена этим. Да? Вот, но Бхумидеви, она сама была очень счастлива, так сказать, принять Варахадева в этой форме в качестве своего мужа, вот, потому что эта форма, она никак не скверняет. То есть, наоборот, Господь, касаясь всего, он все очищает. Вот, другие формы, которые здесь приводят полубоги, это Матсья и Курма, черепаха и рыба. То есть это такие формы, которых требовала ситуация. Вот, когда полубоги и демоны взбалтывали этот молочный океан, то им нужна была какая-то опора, как вот люди добывают нефть в океане, нужна какая-то опора, да, поэтому они строят там какие-то эти специальные платформы такие в океане, вот, и с них они добывают нефть. Без этой платформы что можно сделать? Вот, точно так же они добывают нектар в этом океане, на чем им, извините выражение, стоять вообще, да, и там эту гору, мандару, на чем им стоять? Все, должна быть какая-то опора. Вот Кришна всплыл, как это, вселенская черепаха Курма, вот, на которой на самом деле находится, лежит этот и Ананта-Шеша. Ананта-Шеша это не самая, как бы, опора. Вот ниже Ананта-Шеша еще находится Курма-Дев, то есть на нем уже делился этот самый Ананта и так далее. Вот, то есть он невидимый, а Шеша видимая, а Курма невидимая, она внутри является этой опорой. И вот он стал опорой для всего этого. То есть, смотрите, независимо от того, что вы хотите добыть в этом мире, любое действие, они хотели добыть нектар, вот, основой всегда является Верховный Господь. То есть это лила о добывании вот этого нектара из океана молока, она показывает, что основой любой деятельности, особенно, так сказать, успешной деятельности, если вы хотите достичь этого нектара, является Верховный Господь. Если вы хотите, чтобы ваша деятельность, так сказать, принесла какой-то результат, значит, опорой или основой нашей деятельности должен быть Верховный Господь. Как Курмадев был опорой для полубогов и демонов, которые хотели достичь чего-то. Полубоги, у них свои амбиции, у демонов у них свои амбиции, но дающие плоды деятельности и тем, и другим Верховный Господь. Поэтому является опорой. Итак, Курмадев, он проявил себя в таком виде. Матья, аватар, он спас Чакшу Шаману и все поколения людей, которые гибли в водах потопа. И он выступил как тоже там, сказать, как он их, этот ковчег, что называется, он привел куда? К этой, к горе Меру, собственно говоря. И также мы знаем, в главе Бхагавад-гиты Кришна говорит: среди гор я Меру. То есть это опять же некая опора, какая-то вот основа некого покоя, какой-то стабильности, этот вот вселенский стержень, вокруг которого все вращается в этом мире. Вот. И Матсья привел этот ковчег Чакшу Шаману, вот, и они пришвартовались именно к этой горе Меру. И только когда эти все воды потопа отошли, опять появилась земля, вот, опять, так сказать, все эти новые поколения людей, животных, они опять стали плодиться, размножаться. Вот, то есть, куда ни посмотри, Кришна здесь представлен в таких вот фундаментальных вещах. То есть, все, на чем стоять, за что держаться, так сказать, вокруг чего крутиться, это все он. Это все принципиальные вещи, как Курма он поддерживает, как Меру он дает, как будто этот штырь или вот эта вот ось, вокруг которой, так сказать, все происходит. Вот, поэтому он является основой стабильности. Духовный мир нерушим именно потому, что в центре его Кришна проявлен. Как я сказал, в этом мире он тоже центр, но в сознании людей в этом мире он не проявлен. И поэтому люди имеют тенденцию в этом мире постоянно устраивать какие-то конфликты. То есть это вот отсутствие видения, понимания, что Бог находится в центре всего, и поэтому он является вашим главным интересом. Он тот, за кого мы все должны держаться, несмотря на свои какие-то различия. Вот. Он центр. И Прабхупада говорит, вот это сознание мы пытаемся возродить. Вот это сознание мы пытаемся возродить, что Бог является центром. И говорит, для того, чтобы он проявился сейчас, Кали-Югу проявился, он говорит, единственный способ проявить его, это петь святые имена. Как проявляется огонь, когда значит, камень и камень, или деревом, а дерево, труд, проявляется огонь. Огонь там есть, но он должен проявиться. Кришна есть здесь, но никто не знает методики, как его добыть, как его проявить. И поэтому люди говорят, не занимаясь яги, они говорят, никто его никогда не видел. Никто его не видел. Как он может проявиться, не знаю. Вот. Но когда людям известен механизм яги, жертвоприношения, то яги это и есть метод, как говорится, проявления Бога в этом мире. Потому что мы предлагаем ему себя, мы предлагаем ему свое служение, свою энергию, свою преданность. И чтобы принять это, Кришна приходит. И когда он приходит, поскольку он Ананда, блаженный и счастливый, все становятся блаженными и счастливыми. Значит, Кришна пришел. Вот. Когда люди унылые, понурые, значит, Бога нет. Нет Ананды. Вот. А у Ананды, у счастья, у блаженства есть источник. И Кришна является источником этого. И когда через процесс яги мы приглашаем Кришну, он приходит, то все счастливы. То есть это результат явления Кришны. Вот поэтому мир, покой, будь то в обществе преданных, будь то в обществе других людей, он зависит целиком полностью от того, насколько проявлен Бог в их жизнях, в их отношениях. И преданные, овладев этим методом яги, должны совершать эту ягию для себя, для других, во имя других, помогать людям, чтобы показать, как в своей жизни проявить Бога. Бог проявился, жизнь нормализуется. Причем независимо от того, какая у нас судьба. Не то, что наша карма мгновенно раз и исправилась. Да? Все больные тут же выздоровели, все там одинокие тут же обзавелись, так сказать, там, второй половиной и так далее, все бесплодные родили детей. Не так все обязательно происходит. Карма до определенной степени смягчается, но присутствие Бога само по себе, оно что делает? Присутствие Бога, оно нормализует сознание людей. И даже если есть какая-то кармическая проблема, реальная, то есть, допустим, что-то у человека там чего-то не хватает, что-то у него не получается по карме его. Даже если какая-то кармическая проблема, благодаря присутствию Бога, сознание человека исправляется, и он начинает это воспринимать совсем в другом свете. Он думает, то, чего у меня нет, делает меня свободным. Он так начинает мыслить. Обычно люди мыслят так, то, чего у меня нет, делает меня несчастным, правильно? Вот у меня чего-то нет, а я хочу, у других есть, у меня нет. Почему нет? Вот, и они думают так. Но когда у человека появляется духовное понимание, духовное видение, благодаря присутствию Бога, тогда даже если у него остается какая-то кармическая проблема, он совершенно по-другому ее воспринимает. И фактически ее уже и нет, этой проблемы. Или она не так остра. Или он понимает, что ну, с этим можно жить. От всех болезней невозможно избавиться, но если они такие не очень острые, ну с этим можно жить. Это не такая большая проблема. Вот. Но если Бога нет, тогда что есть? То на первый план выходят все эти проблемы. И человек думает, какой я несчастный. У меня того нет, ничего нет практически. Какой ужас. Да? Вот. А на самом деле, чего у него нет? У него нет Кришны. Вот. Но если человек сумел получить Кришну, тогда даже чего-то нет, ну и ладно. Страху нет. Пускай он, так сказать, лучший друг. Если мой лучший друг чего-то там мне не дает, видимо, мне это не нужно. Лучшему другу ему виднее, такому могущественному. Так я думаю, что мне виднее. Да? Вот. А когда у меня есть сознание Бога, я понимаю, ему виднее. Ему виднее. Я доверяю ему, думаю, что ну так. Значит, тут нужно в таком режиме развиваться. То есть, явление Бога, оно исправляет все. И даже если остаются какие-то вот эти вот сложности чисто внешние, у человека исправляется сознание. Что это самое главное? Самое главное. То есть у него появляется самое главное богатство, самое главное убежище, самый главный вкус. И когда человек удовлетворен, а по какому поводу он воевать-то будет? Все? То есть как бы вот это и есть основа мира, что живые существа удовлетворены. В конфликте участвуют неудовлетворенные, недовольные. Человеку чего-то не хватает внутри, поэтому он думает, надо ко мне отхапать у него что-то внешнее, да, вот тогда я буду счастливым, да. Границы там неправильные или еще что-нибудь такое. Вот, то есть сражаются неудовлетворенные. Когда живые существа удовлетворены, они сражаются. До обеда голодные, преданные, могут быть такими раздраженными. Только они все поели, все счастливы. Все, у них что-то там внутри появилось. Все, им нет повода им спорить. Да? Вот, то есть, когда человек внутри удовлетворен, тогда нет повода воевать. И главное, что делает живое существо удовлетворенным, это, конечно, вот эта вот внутренняя защищенность, внутренний вкус, внутренняя стабильность, понимание, счастье в сознании, счастье внутри. Это делает человека безмятежным, умиротворенным, бесконфликтным, спокойным. Вот. И это, когда люди такие, организация, управление становятся очень простыми. Очень простыми. Но когда люди недовлетворенные, какие-то пораженные всякими разными амбициями, комплексами, желаниями, как можно такими людьми управлять? Это практически невозможно. То есть там менеджеры не сходят с ума, они говорят, ну что вам еще надо вообще, я не понимаю. Вот. А людям нужно просто внутреннее удовлетворение. Вот. И тогда все происходит как бы очень гармонично. Даже если чего-то не хватает, удовлетворенный человек говорит, да, это мелочь, это ерунда. Понимаете? Но для неудовлетворенного человека любая мелочь – это целая проблема. Говорит, о, кошмар, там, меня оскорбили, там, и что-то еще, мне там не хватило. О, он, потому что он в целом неудовлетворен. Поэтому для него любая проблема. Его сознание таким очень мелким становится. А в мелком сознании ветерок подул, и сразу там волны такие поднялись. Да? Вот. А океан, иди попробуй раскачать его. Океан его так просто не раскачаешь, понимаете, потому что он мощный. Вот. Также и в самом конце второй главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что Апурья Манама Чалам Пратиштхам, он говорит, что умиротворен тот человек, так сказать, чье сознание как океан. И в океан могут впадать бесконечное количество рек, но они не беспокоят, они не переполняют океан, вечно спокойный, вечно полный. Он говорит, точно так же человек, обладающий сознанием Бога, его сознание, ну, практически непоколебимым становится. Вот. Несмотря на то, что какие-то раздражители внешние из этого мира всегда поступают, вот, но поскольку его сознание как океан, то с ним ничего невозможно поделать. Харе Кришна. Это аватара, то есть там слово написано аватара, и аватара буквально обозначает тот, кто пересекает границу материи, не сходит. То есть еще там есть такой термин, как тану. Тану обозначает тело. Тело или облик внешний. Да? Вот. И особенность, видите, проблема, это проблема языка, что мы даже в этом материальном мире, в мире двойственности, у нас язык двойственный. Нам очень трудно этим языком сказать о Боге, как о чем-то вот, ну, недвойственном. Мы знаем, что Кришна это аватари, это источник всех аватар. Вот, но поскольку он не сходит в этот мир, да, он не сходит в этот мир, и он, скажем так, принимает некие условности этого мира. Вот, полагается, что ребенку быть маленьким, правильно? Да? Поэтому Кришна, который больше и величайший, он как бы ведет себя как ребенок. При этом он не есть ребенок в нашем смысле, но он принимает условия всего этого. Поэтому условно это можно назвать аватарами или воплощениями. Вот. Но тут же к этому дается комментарий, чтобы мы правильно понимали все эти вещи. Вот. То есть здесь все приходится объяснять. Вот если мы, скажем, один человек меня спрашивал на форуме, почему вот, допустим, ну, мы знаем, что слово Кришна переводится как темный или черный, да? А почему Прабхупада переводит его как всепривлекающий? Почему, так сказать, не? Я говорю, потому что цветовая характеристика Бога, она не является исчерпывающей характеристикой. Потому что, как только мы сказали, что он темный или черный, у нас тут же возникает ассоциация. Вот, как правило, с черным, с темным ассоциации негативные. Темная сила там, или что-то еще такое. Поэтому термин нужно объяснять, что Бог черный, темный, но он одновременно и белый, да, как Баларама. Он источник света во всех светящихся объектах. То есть он черный, но это чернота, это нематериальная чернота, это что-то такое трансцендентное свойство, за которым вот есть свет и так далее. То есть световая характеристика Бога, она не является исчерпывающей. Вот это нужно долго объяснять. И поэтому Прабхупада берет другой уровень перевода. Он берет то качество Бога, которое является исчерпывающим. всепривлекающая природа. То есть это касается всех. Вот. А если слово черный у одних ассоциаций вызывает такие, у других другие, кто-то любит черный, кто-то не любит черный, то есть как бы опять двойственность появляется, то вот это вот, допустим, перевод этого слова как всепривлекающий, это исчерпывающая характеристика, потому что это касается всех. Он привлекает всех людей. Одних прямо, как своя, так сказать, личность, персона, других косвенно через материальную природу, но это касается всех. А черный тут же делит. Ой, нам нравится, а нам не нравится. Все, понимаете? Вот поэтому здесь, в этом мире, конечно, есть определенные вот эти вот условности перевода, условности, так сказать, вот двойственного восприятия. Вот, и здесь много чего нужно как бы объяснять. И он объясняет, что там аватара, Кришна как аватара, это условно. То есть, допустим, тот же Джаядева Госвами, да, в этой песне своей Даши Аватара Стотра, да, он перечисляет, хотя это далеко не все аватары, в том же Бхагаватам перечисляются 24 аватары, он перечисляет 10 только из них, да, скажем, какие-то, и в число аватар он включает, заметьте, и Балараму, да, и Кришну он включает туда. То есть, а нет, Кришна не включает, он Балараму включает, да, вот это непосредственно, так сказать, экспансия. Вот. То есть такие вещи, их приходится объяснять, потому что в материальном мире мы склонны все вот так вот разделять. Ах, если он аватара, значит уже, значит что? Может быть, Господь Вишну первичный, а Кришна является просто его аватарой. Вот. Или там, как киншиваиты говорят, а вы знаете, что, допустим, есть такое место на Курукшетре, называется, как он там... Станешвара Махадев, вот это такой очень красивый храм Шивы, там такое озеро, там на этом озере сидит такая скульптура Шивы, он сидит в медитации, смотрит, и там, значит, внутри установлена линга, Шива-линга, которую омывали Пандавы и Кришна. Кришны. Там прям такая картинка, значит, иллюстрация, как Пандавы во главе с Кришной делают абишека, Шивалинги, значит, вот, и, значит, это как бы было, ну, перед битвой, значит, перед этой Курукшетрой самой, что это некий как бы залог победы. Они говорят, вы знаете, что Вишну получил свою чакру от Шивы, что Шива подарил ему эту чакру, да, и так далее. И в их сознании это, они делают выводы определенные, что раз Шива подарил Вишну эту чакру, и что, значит, Кришна вместе с пандами проводил абишек Господу Шиве, и что Рама перед тем, как пересечь этот самый океан, тоже молился Господу Шиве там 5 дней или 7, сколько там, вот, и там, значит, все, значит, он уже не верховный, да, то есть сам по себе вот этот факт, что Кришна поклонялся этой Шивалинге и совершал абишек, уже о чем-то говорит. То есть здесь можно повернуть что угодно, как угодно, и многие люди, они могут найти аргументов достаточно в свою пользу, да, вот. А мы с другой стороны говорим, хорошо, а скажите, пожалуйста, на кого же медитирует Шива, да, и мы выясняем, что Шива медитирует на Вишну, а если послушать его слова, что там Шива говорит сам, да, сам молитвы Шивы почитать, да, что он прославляет Верховный Будд, то есть мы быстро запутаемся, потому что если так повернешь, вот так вроде бы, да, с другой стороны повернешь, еще там как-то получается, вот, поэтому здесь все приходится, как говорится, объяснять, и возрастает важность парампары, вот, духовных учителей, которые все эти вот видимые противоречия в культуре, в шастрах, в ритуалах, в истории, они все эти противоречия, так сказать, очень легко разрешают. Вот поэтому то, что здесь названы как бы два самых известных воплощения Кришны и Рамы, это не обозначает, что Кришна или Рама являются какими-то вторичными там, по отношению к Кришне. Вот поэтому важны вот эти вот комментарии. Вот, потому что без комментариев мы моментально запутаемся. Еще?
Как на Земле
проявляется? Ну, здесь, скажем так, как правило, всегда зачинщиками, конечно же, является демон. То есть они, поскольку менее удовлетворенные существа, хотя они могут быть могущественными, богатыми, вот, им доступно многое чувство наслаждения этим демонам, Тем не менее, поскольку они не связаны с Кришной, активно не связаны, позитивно не связаны, они не удовлетворены. Вот. И у них есть чувство наслаждения, а счастья нет, удовлетворения глубокого нет. Вот. И поэтому они становятся зачинщиками всех этих конфликтов. И в этом материальном мире это проявляется в том, что, как правило, какие-то демонично настроенные существа начинают завидовать преданным, начинают бросать им вызов, там, что-то рушить храмы, мы знаем, это было такое там, в средневековой Индии, и прочие-прочие разные такие вещи, там, оскверняют божества. То есть, казалось бы, что? Что, вот вы разрушили храм, вот что? Какое счастье наступило? То есть, что люди сытыми стали, что? То есть, какое удовлетворение от разрушения храма? И то, что вы осквернили божество там, и так далее. Вот что, кому от этого стало как бы лучше? Но завистливая природа сама по себе, она такова, что когда я приношу кому-то боль, я этим наслаждаюсь. То есть это как бы такая вот извращенная форма наслаждения. Я наслаждаюсь, мне хорошо, когда другому плохо. Понимаете? То есть это вот называется демоническая природа. То есть они черпают удовлетворение, принося другим какие-то беспокойства. Понимаете? Вот. И в этом как бы проявляется их вот эта вот, ущербность, что как нормальное живое существо может наслаждаться вот такими вот, уродливыми формами, что причиняя другим боль, мы наслаждаемся. Как от этого можно получить удовлетворение? Только извращенное сознание может вот так вот мыслить и вот так вот чувствовать, понимаете? Вот. И в этом мире война полубогов и демонов, она проявляется в виде идеологического противостояния, вот, когда, скажем, какие-то атеистические силы или какие-то такие вот враждебные материалистические силы, они бросают вызов, предположим, Богу, да, то есть в форме атеизма, каких-то там философских теорий, концепций. Это может проявляться через какое-то так называемое вот это вот воинствующее, так называемое научное, псевдонаучное, на самом деле, мировоззрение, которое не учитывает такую важную часть реальности, как дух. Вот. То есть здесь они могут быть тоже такими вялотекущими идеологическими войнами, они могут приходить уже в практическую плоскость. Вот. Та же самая Курукшетра, это что такое? Это тоже, так сказать, война между полубогами и демонами. Правда, там произошла некоторая, так сказать, перестановка, что армия полубогов в виде династии Ядов, она стала сражаться на другой стороне, но это как бы просто, так сказать, формальность. А потому что главная объединяющая сила это был Дурьотхана, то есть демоническая сила, правильно? Вот. А Пандавы это была божественная сила. То есть вот так и проявляются демоны и полубоги в этом мире. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.